Глава 5. К определенной Ивашурой точке выхода к башне его доставили на вертолете военные летчики. Один из пилотов, с уважением посмотрев на Ивашуру, обвешанного металлическими коробками и обкрученного ремнями и снарядами антенн, спросил: «А правда, что башня – машина времени?» «Кто вам сказал?» – осведомился Ивашура, выпрыгивая из кабины на мерзлую землю. «Да все говорят». «Когда говорят все, трудно выделить истину из словесного ссора. Вы знаете определение чуда?» Пилот смешался, оглянулся на товарища. «Чудо? Вы знаете, как-то не...» «Так вот. Чудо – событие, описанное людьми, услышавшими о нем от тех, кто его не видел». Так говорил Элберт Хаббард. «Ага, понял», – кивнул пилот. «Испорченный телеграф?» «Не телеграф, а телефон. Башня может быть связана со временем, но наверняка это неизвестно». «Ясно. Простите, еще вопрос. Башню построили пришельцы», – Ивашура фыркнул. Пилот, молодой парень, покраснел. «Ну, так говорят». «Не верьте», – серьезно сказал Ивашура. «Такие башни строят только пауки». Он помахал пилотом рукой и направился к башне, лавируя между кочками. Идти сначала было легко, но через несколько сотен метров пошел бурелом. Потом появились трещины, промоины, снег исчез, почва раскисла. Проверив по рации готовность лаборатории к приему информации, Ивашура передохнул и упрямо полез дальше, через землю, потревоженную недавней пульсацией башни. Зона ужасов дала себе знать почти у самой стены башни, примерно в полукилометре. Сначала появилось ощущение, будто позади из-под земли вылез кто-то скользкий и недобрый. Ивашура знал, что кругом никого нет, но все же оглянулся. Ветер дул в спину, равномерный и сильный. По данным измерений, он дул к башне со всех сторон. Выходило, что башня засасывает воздух всей поверхностью стены, а иногда захватывает песок и более крупные предметы – камешки, ветки, машины, вертолеты. Ивашура сказал в микрофон рации, что вышел к зоне, и зашагал дальше, постепенно углубляясь в невидимую зону ужасов. Здесь, в непосредственной близости от стены, было тепло. Верхний торфяной слой болота вздрагивал и пружинил под ногами. Сквозь него во многих местах проступила черная дымящаяся вода, вызывая в памяти жуткие ассоциации с бездонной топью. К ощущению постороннего взгляда стали примешиваться головная боль, болезненные ощущения в кончиках пальцев, заныли зубы. Ивашуре стало страшно, но страх был не его, не внутренний, а навеянный извне и потому особенно неприятный, неподвластной воле. Потом появились фантомы, зрительные галлюцинации, избавиться от которых было невозможно, даже закрыв глаза. Вокруг поползли извивающиеся тени. Некоторые из них напоминали диковинных зверей, другие – странные машины, третьи светились ледяным дрожащим светом, превращаясь в удивительные светильники с абажурами в форме человеческих черепов. Ивашура выбрался на широкую и твердую металлическую полосу. След мертвого выброса. Страх перерос в беспричинный ужас. Стали мерещиться зубастые пасти акул и неведомых зверей. Башня превратилась в чудовищного чешуйчатого дракона, готового напасть сверху или проглотить человека целиком. Ивашура не выдержал и побежал к дракону, стараясь не подвернуть ногу и не упасть. Металлическая дорожка вывела его к земляной складке, помогла вскарабкаться на крутой горб вспученной земли. И почти сразу же страх исчез, галлюцинации рассеялись, боль в голове затихла. Ивашура постоял с минуту на дрожащих ногах, упиваясь блаженным состоянием покоя и уходящего страха. Присел на комель сосны, торчавший из земляной массы. Стена башни излучала ощутимое тепло. Пришлось снять шапку и расстегнуть полушубок. Пискнула рация, вызывал Гришин. «Игорь Васильевич, не пора ли заканчивать этот рискованный опыт? Не хватало, чтобы руководители экспедиции подавали пример недисциплинированности. Кто санкционировал опасный для жизни эксперимент?» «Не шуми, Константин Семенович», – примирительно сказал Ивашура. «Приду, тогда поговорим. Кстати, сам же меня и подбил. Вспомни разговор у Меньшова». «Я себя уже исказнил за тот разговор, старый дурак. Возвращайся, Игорь, Христом Богом прошу». «Все нормально, минут через 10 пойду обратно. Жалко, что не взял с собой аппаратуру. Сижу у самой стены. Жарко, спасу нет, и воняет, как в кратере вулкана. Знаешь, только тут у башни можно оценить ее грандиозность и величие в полной мере. Не хочешь испытать?» «Благодарю», — Гришин помолчал, видимо, искал достойный ответ. «Выбирайся быстрей. Может, послать за тобой вертолет?» «Нет, рисковать все же надо умеючи. Вертолетчики подождут меня на прежнем месте». «Кстати, непонятно, почему нет ветра? Внизу он был, а на валу нет. Прекратился или просто дует по касательной, а я в застойной зоне?» Гришин не ответил. Ивашура переключил диапазон рации. «Сурен?» «Слушаю», — отозвался Гаспарян. «Что физики?» «Ругаются, но не по-русски. Ничего понять нельзя, кроме слова «биополе». Ивашура невольно засмеялся. «Пусть ругаются. Значит, что-то записали. Не зря я тут бегаю по буеракам. Ничего не надо включить, переключить в моем снаряжении. Спроси-ка у старшего». Молчание. Через минуту. «Все в порядке. Твое снаряжение работает нормально». «Чувствую себя как конь в упряжке, если не хуже. Все тело чешется». «Ладно, ждите». Щелчок смены канала. «Михаил, как вы там?» «Нормально», — отозвался Рузаев. «Я тут заснял на пленку, как ты бежал, зигзагами, словно под обстрелом. Впечатляющие кадры». «Точно зигзагами?» — удивился Ивашура. «А мне казалось, что бегу прямо». «Абсолютно. Я видел, как бегает верблюд по пустыне. Очень похоже». «На тебя бы навесить 20 килограмм железа, посмотрел бы я как...» «Ну хорошо, продолжай съемку, иду обратно». Он встал, отломил металлическую веточку металлической сосны, сунул в карман. К стене башни приблизиться вплотную было почти невозможно из-за плотного потока теплового излучения. Но Ивашура все же сумел подобраться, завязав лицо шарфом по самые глаза. Материал стены был крупнозернистым, очень твердым и отливал перламутром. Взять пробу даже с помощью пробоотборника не удалось. Отверстие, извергнувшее недавно удивительную субстанцию мертвого выброса, было затянуто синеватой пленкой и располагалось на высоте 3 метров. Чувствуя, как жар проникает под одежду, обливаясь потом, Ивашура подпрыгнул и ткнул щупом в синее пятно. И не успел опуститься, как совсем близко, неожиданно, жутко, тоскливо закричал паук. Ивашура оступился, больно ударился коленом о металлический выступ, с трудом поднялся и бросился, не оглядываясь, по крутому спуску вниз. «Лишь бы не глаз дьявола», — взмолился он на ходу, — «и не мертвый выброс». Впрочем, выбросы не повторяются в одном и том же месте. Что же это? О чем предупредил паук? Ивашура упал, оглянулся назад. Участок стены длиной около 100 метров накалился до золотого свечения. Волны этого свечения отделились от стены и медленно поплыли к земле, шипя и потрескивая, вспыхивая искрами. Заговорила рация. Сквозь хрипы и шум едва можно было расслышать голос Гришина. «Игорь, в твоем районе начался электрический дождь. Слышишь меня, Игорь? Я дал тревогу». «Слышу», — повысил голос Ивашура. «Не паникуйте, если связь прервется, сильные помехи». «Дождь наблюдаю, нахожусь в безопасности». В безопасности он не находился, но не хотел волновать заместителя и радистов штаба. Электрический дождь продолжался. Со стены срывались целые полотнища электрического сияния, плыли наискосок к земле и распадались на десятки ручьев холодного бело-голубого пламени. Сильно запахло озоном. Над камнями, ветками, кочками, изломами пластов торфа и земли засияли светлые ореолы. Мех на воротнике полушубка встал дыбом. Отовсюду доносилось ядовитое шипение и треск. Мышцы рук и ног стали непроизвольно подергиваться. По нервам прошла волна странного щекочущего покалывания. Ивашура снова полез вниз, оскальзываясь на глыбах глины, падая, проезжая на животе или на спине сразу десятки метров. А уже у подножья вала его настиг один из тихих электрических разрядов. Удар, всплеск боли в голове, цветное пламя в глазах, сменившееся серой мутью. Очнулся он от холода. Вокруг было темно, лишь кое-где в этой темноте вспыхивали ненадолго зеленые и желтые звездочки. Гасли и тут же появлялись в другом месте. Ивашура вслепую пошарил руками вокруг себя, привстал. Он лежал на чем-то очень холодном и упругом, ассоциирующемся с телом мертвого кита. Звезды продолжали вспыхивать и гаснуть, но понять, далеко они или близко, было невозможно. Ивашура сел на своем упругом ложе, чувствуя легкое головокружение. В затылке застряла тонкая заноза пульсирующей боли. Тело плохо слушалось, хотелось снова лечь и поспать. «Подвал, что ли?» — вслух сказал он, пытаясь взбодриться с помощью аутотренинга. Стиснув зубы, он встал, огляделся. «Куда идти? Везде темно, как в пещере. Куда я попал? Может, провалился в трещину? Не похоже. Ивашура вытянул руки вперед и стал продвигаться на ощупь, чтобы не встретиться ненароком с каким-нибудь препятствием. Темнота, тишина, бесшумные звезды в бесконечной дали, странные запахи, оставляющие горьковатый привкус во рту, пружинищее под ногами невиданное покрывало. Холод. Где-то близко, а может быть далеко, раздалось вдруг отчетливое хриплое рычание. Ивашура остановился, прислушался, нашарил на поясе нож. Что-то мешало ему, стесняло движение. Ну, конечно, датчики, упряжь антенны, фиксаторы, ремни и прочие побрякушки. К черту. Стараясь не шуметь, он содрал с себя электронную технику радиофизиков и медиков, с удовольствием почесал места установки датчиков и плотнее запахнул полушубок. Интересно, кто рычал? Похоже на льва, но откуда львы в Брянском лесу? Ивашура снова двинулся в темноту, вслушиваясь в шорохи, забыв об ушибах и ссадинах, готовый к борьбе с любой опасностью. Прошла минута, 10, полчаса. Все та же упругая плоскость пола, мрак и звезды. Что за чертовщина? Куда он попал? Нет, таких подземелий со звездами и ровным полом не существует. Неужели область Рузаева? Но Михаил ходил по светящемуся туману, а тут темь, хоть глаза выколи. Он качнул тумблером рации, вызвал Гришина. В ответ услышал лишь слабое шуршание фона. На других диапазонах то же самое. Радиоволны застревали во мраке. Ни его не слышали, ни он никого не слышал. Хотя вполне могло быть, что его слышали, а он нет. Проверить Игорь не мог. Сколько он так шел, неизвестно, но шел долго. Потом почувствовал, как словно продавил телом какую-то прозрачную и упругую пленку. И вдруг все внезапно изменилось. Из тьмы проступили предметы. Редкие кусты ольхи, кочки, пласты перепаханной почвы, зубчатый профиль леса в сотни метров, стена башни в противоположной стороне, перекрывающая половину видимого мира. Но все это интенсивного фиолетового цвета, окруженное удивительным алым ореолом. В сером небе плавало странное тусклое багровое солнце. Ивашура висел в полуметре над землей, ни на что видимое не опираясь, но одновременно чувствовал под ногами все то же упругое нечто, по которому отшагал не один километр. Осмотревшись, он решил продолжить путь к лесу. Попробовал снова связаться со штабом, но рация лишь глухо шипела и потрескивала.